Вопрос о добре и зле беспокоит, ну, всегда каждого человека. Особенно тогда, когда он делает что-то то, что касается его совести, и когда совесть начинает кричать изо всей мочи. Ты что делаешь? Вопрос о добре и зле беспокоит все человечество. Все философы и все богословы всегда только этим занимались. Вопрос о добре и зле стал с самых начал существования человека. Все же прекрасно знаете, конечно, что история греха началась с самого корня человечества, то есть с первых людей, которых Библия называет Адам и Ева, первые люди, от которых произошел весь род человеческий. И, если хотите, то, может быть, здесь-то как раз, вот в том первом грехе, и заложено было зерно уже и того, и другого. Как из зернышка произрастает древо и приносит соответствующие плоды, и именно вот из этого вырастает груша, из этого яблоня, из этого помидор, а из этого огурец. Так вот и здесь, именно вот из того зернышка, которое Библия называет первым человеком, которое Библия называет первым грехопадением, который Библия называет первой жизнью, вот из этого зернышка проистекает все то, что мы называем впоследствии, мы, люди, называем добром и злом. И то, над чем бьется человеческая мысль, и человеческая воля, и человеческое сердце. Всю историю и человечества, и жизни каждого в отдельности человека. Так вот, что же это за зернышко? Что же там содержалось? Из чего же это вышло, это потрясающее древо, с одной стороны, красоты добра, с другой, такого зла, о чем подчас просто страшно и говорить. И, может быть, даже и не стоит. Что это за зерно? Что там содержалось? Я обращаю на это прежде всего внимание, поскольку только поняв вот это, наверное, мы сможем правильно оценить все последующие произрастания, которые видим мы в истории человечества. Итак, что же такое там было? Первое, о чем, может быть, следует сказать. Ведь что такое добро, если мы попытаемся оценить вот то первое? Христианство утверждает, что добром – знак равенства, благом – знак равенства, истины, знак равенства, красотой, знак равенства, хотя в очень примитивном виде, счастьем, блаженством изначальным является Бог. Вот что утверждает христианство. Бог является им, этим источником всякого блага. Что значит источником является? Принято было... Принято и подразумевалось как само собой естественным. И, пожалуй, во многом то, о чем я сейчас хочу сказать, это сохраняется в сознании и подсознании большинства людей, что Бог и то, что Он сотворил, это совершенно разные реальности. Вот был Бог, Он благо. И вот Он дал что-то подобие себя. Как фотограф, знаете ли, снимает раз и дает фотографию. Вот человек, а вот его фотография. Отсюда проистекло множество философских направлений, которые попытались осмыслить именно в этом ключе данную реальность. И отсюда само добро человеческое, о котором мы говорим, оно воспринималось просто как некое отражение, внешнее, еще раз говорю, по отношению к Богу, отражение Его блага, Его добра. Христианство внесло сюда не просто коррективу, а оно дало нам совершенно иное представление о том, что совсем другой характер отношений Бога и творения, и прежде всего человека, естественно, поскольку он является средоточием самой вершины божественного творчества. Оказывается, то божественное творение, которым является человек – и все прочее тварное, является не внешним чем-то по отношению к Богу, Не тем, что мастер берет и из какой-нибудь болванки там выделывает какую-то фигурку. Или делает фотографии, или делает дом, и что угодно делает. Нет, совсем характер отношений другой. Какой же? Вот это интересно. Здесь мы видим две точки зрения, которые ярко выражены были в религиозно-философской мысли. Одна из них, вот то, о чем я только сейчас говорил, что вещь и Бог, как нечто разной реальности, выражена была очень хорошо в течение религиозно-философском, как деизм. Бог рассматривался как, знаете ли, своего рода часовщик. Он сделал часы, завел их, запустил. Он сотворил мир, дал ему законы и ходите, часики. Этот взгляд совершенно решительно отвергнут христианство. Здесь, оказывается, Бог вообще-то только сотворил и ушел. А вы дальше сами как хотите, так и живите. И что угодно, то и делаете. Противоположная точка зрения, которая оказалась столь же крайней и столь же неверной, когда само творение мира и самого человека стало рассматриваться не иначе, как раскрытие существа Бога. Мир вот этот весь, и человек в том числе, и каждая частичка, то есть каждый человек в отдельности, есть не что иное, как самораскрытие божества. Видите, в чем дело? Один из классических творцов этой теории, Спиноза, Барух Спиноза, это еврейский известный философ, он так и говорил. Он говорит по-латыни «Deus sive natura», то есть Бог или в смысле равно. Бог есть природа. То есть вот он, кто есть Бог. Тот этот видимый мир есть не что иное, как раскрытие самого Бога. И мы наблюдаем его вот так, в том виде, как он есть. В первом случае, в деистическом случае, что проистекало? Человек оставался без Бога. Бог ушел, дал бытие и все, и теперь вы живите. Во втором случае ситуация ничуть не легче. Вот эта вторая точка зрения или пантеистическая точка зрения утверждает, что по существу, если все мир, вся его жизнь и жизнь человеческая есть не что иное, как раскрытие божества или самораскрытие, в таком случае и добро, и зло где в Боге? Как писал Дмитрий Мережковский, «И зло, и благо – два пути, ведут к единой цели оба, и все равно, куда идти». Почему все равно? А все он же. Опять кошмар какой-то. Опять, если хотите, тупик. И действительно тупик. Тупик больше всего для чего? Для нашего ощущения и переживания. Мы не можем никак совместить, чтобы самое отъявленное зло могло сочетаться, исходить из того же источника, что является источником добра и красоты как такового. В Новом Завете сказано, не может же быть, чтобы из одного источника текла вода и горькая, и сладкая. Что христианство говорит по этому вопросу? Вот это очень важно понять. Видите, и та, и другая теория отвергнуты. Эти точки зрения неприемлемы. А как же правильно тогда? У одного из святых очень хорошо, очень точно, словесно хорошо выражена та идея, та мысль, или, если хотите, то понимание, которое имеет христианство в данном вопросе. Он сказал так. Бог есть и называется природой всего существующего. И все существует лишь постольку, поскольку причастно его природе. Правда, не сущности, а его энергиям. Абсолютно точно выражена идея. Вот только разобраться в ней немножечко надо. Но уже мы понимаем уже, оказывается, Бог есть и называется природой всего существующего, в том числе и человека. И человека Он, то есть, что такое природа? То есть, всей основой его бытия, всех его душевных сил. Сил каких? По природе. По природе. Оказывается, мы, человек, является не чем-то внешним по отношению к Богу, не просто объектом, который создает художник или часовщик. Нет. А Бог, оказывается, в нашей природе существует. Но как? Если хотите, Он есть наша природа, Он есть основа моя, каждого человека, человеческого существа в принципе, является основой Он. Однако здесь есть нечто, что решительно отделяет от пантеизма. Кажется, и пантеизм об этом говорит. Нет. Здесь христианство называет совершенно вещи удивительные. И говорит, да, Бог есть природа нашего существа, человека как такового. Но человек богоподобен настолько, что он обладает абсолютной свободой, которой я могу как угодно относиться к этой основе своего бытия, то есть к Богу. Я могу различно к этому относиться. Я могу внутренне духовно стремиться к тому, чтобы, если хотите, соединиться максимально духовно с этой основой, стать подобным этой основе, стать едино, если хотите, едино, как говорил Кирилл Иерусалимский, как в причастии становится человек единотелесным, единокровным, как апостол Петр пишет об обожении человеческого существа. Мы можем, оказывается, соединяться духовно с Богом, а может отвергнуть. Что отвергнуть? Вы подумайте. Ой, как важно это понять. Оказывается, я отвергаю Бога не того, который вот там где-то сидит, а себя я отвергаю, свою основу. Это все равно, что я отвергну вот пол, на котором я стою. Оказывается, вот что такое грех. Грех – это не есть нечто внешнее, что я могу сделать или не сделать по отношению к чему-то. Может пройти. По отношению к себе я это делаю. Я могу отвергнуть Бога. Что значит отвергнуть? Свою суть. Основу всего своего существования. Личного своего существования. Потому что Он есть моя природа. Так же, как и всех нас, и всего существующего. Грех, оказывается, это явление противоестественное. Естество – это природа. Это два слова. Одни и те же – природа или естество, или натура по-латыни, как вам нравится. Так, оказывается, грех – это противостояние Богу. Какому Богу? Кому? Себе. Своей собственной природе. Грех противоестественен. Об этом, я вам скажу, все святые отцы говорят совершенно единогласно, единодушно. Грех – это противоестественное явление. Я вот много раз повторяю это. Какое естественное? Своего естества, своей природы. Я себя, оказывается, раню, уничтожаю, разрушаю, убиваю сам себя. Ибо грех – это есть противостояние той норме, которой является сам Бог. Человек, оказывается, по своей природе-то божественен. Но в каком смысле? Не в том, что он единосущен Богу. Помните, что сказал Григорий Палама? Но не сущности, а энергии. Что такое энергия? Энергия – то есть действие. Так вот, мы являемся этой божественной, если хотите, мыслью, осуществленной божественной мыслью, осуществленной, то есть приведенной в реальное бытие. Но в сущности своей – это божественная мысль. Кстати, понятным становится, что значит Бог сотворил мир и человека там из ничего. Говорят, из ничего ничего не бывает. Верно. Из ничего, то есть ничего не было, кроме Бога. И нет ничего, из чего бы мог Он сделать. Это сама божественная мысль или энергия. Вот кто мы есть. Понятно отсюда, что такое богоподобен. В основе вот кто он есть, но свобода. И вот эта свобода, она мне дает возможность или соответствовать тому, кто именуется Богом, кто именуется благом, кто именуется красотою, кто именуется добром, тогда человек становится полноценным, если хотите, богоподобным благом. Недаром он называется Богом с маленькой буквы. Ну, чтобы отличать от самого Бога, это Бог. Да, человек, ты Бог. Как и в Библии мы читаем потрясающие слова. Вы боги и сынови Всевышнего вы. Слышите, что читаем, какие потрясающие слова. Вот, оказывается, каким был создан человек. Он божественен, энергийно божественен по своей природе и в то же время обладает свободой, благодаря которой он может или сохранять это единство с Божеством, развивать его, оказывается, может даже. Потому что одно дело – семечко, в котором сотворен человек, семечко, а другое дело – древо, которое произрастает из этого семени и приносит соответствующие плоды. Вот оказался кто первый человек. Он оказался семечком человечества, семечком, который и сам, как личность, как индивидуум, мог соответственно духовно произрастать. И оказался семенем для всего человечества. Мы все оказались порождением его, будучи в своем рождении, оказываясь тоже семечком, которое, однако, это семечко, может произрастать по-разному или в соответствии с Богом, с своей природой, или противоестественно. Итак, становится понятным, что такое добро наше, человеческое добро, чем оно является. В христианском понимании добро, оказывается, это то, что соответствует природе никого-нибудь, ничего-нибудь, а самого Бога. Поэтому, чтобы понять, что такое добро, мы должны посмотреть, кто же такой Бог, который лежит, который является природой нашей. Еще раз повторяю золотые слова этого Григория Синаита. Бог есть и называется природой всего существующего. И здесь надо сказать, христианство открыло совершенно беспрецедентное лицо, скажу так, Бога, которое неизвестно было в мире. Как вот то первое неизвестно, вот то первое, что он есть природа нашего существа, нас самих. Это видите, в какие крайности вдалась мысль человеческая? В пантеизм, что, кажется, мы самораскрытие Бога. Нет, конечно. Конечно, нет. Христианство открыло еще нечто, кто такой Бог. И это крайне необходимо для каждого человека, чтобы мы могли понять, что значит добро, что значит следовать этому добру, в чем оно заключается. Что же открыло христианство? Что нового оно дало в мире? Кратко скажу, что в дохристианском мире божество понималось фактически, в принципе, деистически. Правда, деизм отрицал влияние Бога на мир здесь. Но в то же время все религии утверждали одно и то же. Вот там Бог, вот здесь человек или мир. Они на расстоянии друг от друга. Да еще каком расстоянии? Вы не скоро доберетесь до Бога. Вам не так просто его умолить, этого Бога, чтобы он что-нибудь дал или простил. Все дохристианское человечество, посмотрите, находится в чем? Какие культы? Какие жертвоприношения? Не только кровавые. Доходило дело до человеческих жертвоприношений. Вы подумайте, чтобы умолить это божество, разгневанное, потому что люди понимали, если происходят какие-то бедствия, значит, нагрешили. Надо что-то делать. И начинается. Жертвоприношение. Это были или умоления божества, или благодарения. Чем характеризовалось религиозное понимание отношения человека с Богом. Внешнее. Внешнее. Связь осуществлялась только чисто психологически, как мы общаемся друг с другом, как мы можем другого человека о чем-то просить, убеждать, умолять, так и Бога. Как можем, если обидели кого-то, человека, просить у него прощения, так и Бога. Это два объекта. Бог для человека – объект. Это первое. Первое, чем отличалось дохристианское понимание Бога. Второе, и которое проистекало прямо отсюда, чем характеризуется? Тем, что отсюда и само понимание божества не могло быть выше того понимания, что Бог, божество, это верховный и справедливый судья. В нем есть правда. Он праведный судья. Он рассудит так, как это нужно. Кого-то он накажет, кого-то он наградит. Его можно умолить, и тогда он наказание свое уменьшит. А можно угодить ему своими делами, жертвами. И делами именно, не только жертвами, своей жизнью. И тогда он наградит. Вот предел или вершина понимания Бога. Отсюда что такое добродетель? Что являлось добродетелью тогда в таком понимании? Ну, разве не ясно? Надо исполнить все те предписания, которые в данной религии исходили от имени Бога. Эти предписания нужно исполнить, или закон, если хотите, божественный. Человек исполнял волю Божию, и это являлось добром, это являлось добродетелью. Она в таком случае, эта добродетель, делала его приятным Богу. Он, человек, оказывался близким Богу. Или, выражаясь другим словом, спасался. Поэтому исполнение, скрупулезное, если хотите, исполнение всех тех предписаний, которые постепенно вырабатывались в той или иной религии, было самым главным, самым важным, и это было добром. Какие это были предписания? Это очень интересно, конечно, здесь прогуляться по истории религии. Они носили самый разнообразный характер. От очень хороших вещей, кстати, золотое правило, не делай другому того, чего не хочешь себе, которое, если хотите, интуитивно присутствовало в человеческом сознании. Оно было очень широко распространено. Но там мы находим подчас и вещи, которые далеко выходят за рамки этого золотого правила. И все зависело от того, каков закон данной религии. Это было добром. Это было добродетелью. Вы хотите угодить Богу? Вы должны исполнить. Что? Свод предписаний. 10 сословий Моисеева. Там еще целый ряд предписаний. Причем они очень подчас просто вызывают изумление. Мертвечину не ешь сам, а отдай иноземцу, а лучше продай ему. Для нас это как-то непонятно совершенно. Как это можно? Если я сам не ем, значит, другому уже не надо. Совершенно другая психология. Ближнее и добро по отношению к ближнему. Соплеменник, если иноплеменник, оказывается, другая совсем мораль, другие нормы. Там, оказывается, очень многое, что позволено. Это пример даже из Библии. Не говорю уже о так называемых языческих религиях, где чего только не позволялось. Не хочу даже говорить. И это было добром, добродетелью. И разврат мог быть добродетелью, вы слышите? И многие другие вещи. Вот что было. Почему? Потому что само представление о Боге было таковым. Это вот там он сидит на троне, он дал этот закон, и мы обязаны его исполнить. В христианстве что? Если он есть сама природа нашего естества, то, оказывается, добродетелью и добром является только то, что соответствует его свойствам. Где они, каковы? Вот здесь, если хотите, потребовалось и действительно было совершено откровение самого Бога миру. Что же мы видим? Наибольшее, чего не знал прежний мир. Что открыто? К сожалению, мы просто привыкли. А вот бы за что надо давать бы Нобелевские премии. Христианство открыло, что Бог – это, оказывается, не просто владыка всех людей и Вселенной. Это не царь, который может сделать с любым человеком все, что угодно. Захочет – помилует, захочет – уничтожит. Это не просто тот, который может снизойти в чем-то, но окажется все-таки справедливым, потому что нельзя же нарушить закон правды. Он есть высшая правда. Христианство говорит – нет, нет. Христианство открыло потрясающую вещь, что Бог, оказывается, как пишет Антоний Великий, то есть, ну, это уже святые отцы, возьмите Новый Завет. Бог есть любовь, и пребывающий в любви в Боге пребывает. Вот она главная истина, которая открыта. Где добродетель? Бог есть любовь, и пребывающий в любви в Боге пребывает. Вот оно коренное значение добра, которое мы видим в христианстве. Не право, не суд, не справедливость. Нет, нет, нет. Что вы? Справедливость – это нечто, если хотите, бездушное. Помните греки как? Фемиди. Вот, с завязанными глазами богини правосудия. Вот она справедливость. Чтобы не видеть, нелицеприятный суд. Компьютер – самый справедливый. Недаром один из святых христианских писал, Исаак Сирин, «Милосердие и справедливость – это все равно, что один человек кланяется одновременно и Богу, и идолам». Иоанн Златоуст пишет, «Если Бог был справедлив, да мы во мгновение ока должны быть уничтожены». Ибо постоянно мы отклоняемся от той нормы святости, именно святости, которой должны в полной степени соответствовать. Бог есть любовь и только любовь. И основным законом и добродетелью является только то, что проходит в русле вот этой основной линии. Только то, что совершается в конечном счете с понуждением себя к любви, с понуждением к добру, с понуждением, желанием пользы тому, кому мы делаем, с пониманием того, что по совести я желаю сотворить то или другое дело. Только тогда и больше никак. Если нет любви, нет добра. Почему? Бог есть любовь, и пребывающий в любви в Боге пребывает. Этого мир не знал. Да еще в Боге пребывает? Вы что? Как это можно в Боге пребывать? Если бы мы только этим ограничились, то у нас остался бы очень большой вопрос. Уж очень много мы говорим «любовь, любовь». Что такое любовь? О чем мы говорим? Да и как мы можем, не имея любви, совершать что-то такое по любви? Ведь это же вопрос по существу, самый жизненный. Христианство открыло еще нечто. И показало это во всей силе, во всей значимости. Открыло то, что до сих пор является перед нашими глазами, перед глазами каждого верующего человека. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В чем проявилась эта любовь? Есть такое греческое слово «кеносис», которое в переводе на наш язык, можно сказать так, умаление себя, смирение, можно лучше всего сказать, обнищание. Христианство открыло то, что уже вообще противоестественно для каждого религиозного сознания. Кому когда придет в голову мысль, чтобы Бог – это было такое смирение, которое снизойдет до самой позорной смерти на кресте. Кому это когда приходило в голову? Да это кощунственная мысль. Еще раз говорю, это кощунственная мысль. Кстати, вы знаете, все великие научные открытия, ну уж не все, положим, многие, они сначала звучали именно кощунственно. Оказывается, не солнце, а земля вращается вокруг солнца. Да вы что? Да за это только на костре сжечь, да и больше ничего. Как вся же теория относительности, как долго ее никак не хотели принимать. Да и сколько, Господи, метеориты разве могут падать с неба? Вы что? Какие там камни на небе? Чего только не было. Мне рассказывал священник, как, когда ему удалось в начале 20 века сделать очень хороший детекторный приемничек, включил, и вдруг говорит Москва, так его отец, крестьянин, говорит, ходит по комнате, бьет себя вот так вот, как же это такое? Ничего не понимает. Да это же невозможно. Уж не дьявольщина ли это какая? Наваждение какое? Или теория относительности? Опять сколько она вызвала? Вы думаете, так просто ее приняли? Теория квантовой механики? То говорят, это вообще что-то такое невероятное. Да и все, или почти все научные теории, которые действительно оказались самыми, ну, наиболее верными, что ли, самыми действенными, самыми стимулирующими, если хотите, научную мысль, они все оказывались, мы бы сказали так, революционными, то есть в чем-то неспровергающими предыдущие представления. И здесь то же самое, чтобы Бог был абсолютным смирением, я вам скажу, ничего худшего уже придумать невозможно. Ничего более кощунственного, кажется, христианство это утверждает. И не просто голословно утверждает, а мы видим это на Христе. Видим, как Он, имея полную свободу, полную возможность, что говорит Он ученикам? Разве я не мог бы сейчас умолить Отца Моего, чтобы Он представил 12 легионов ангелов? Он показал нам, кто есть. Вот это вот потрясающее сочетание, на самом деле, это фактически одно и то же. Как недаром говорят, что две стороны одной медали. Оказывается, любовь и смирение – это одна и та же медаль, только имеющая две стороны. И одна без другой существовать не может. Христианство прямо утверждает, нет любви там, настоящей, действительной любви, если нет смирения. Если я люблю свысока, ну, на тебе уж, пожалуй, и даю. Никакой любви тут нет. Тут гордыня или тщеславие, что угодно. Любовь истинная всегда смиренна. Это великая истина. Одно дело, можно сказать вот так. Другое дело показать, а как это понять? Действительно ли так? И что это значит? Почему это не может быть любви без смирения? Почему мы не можем христианской любовью назвать романтическую любовь? Это что, грех или добродетель? Вопрос очень важный. Это не грех и не добродетель. Это природа. Разве что мы дышим, это грех или добродетель? Конечно, нет. Что мы смотрим, что мы слышим. Это свойство. Это просто природные свойства. Я говорю о любви, влюбленности. Ну, понятно, о чем я говорю. Нет, это не добродетель. То, что кошка любит своих котят, это совсем не добродетель. Это ее свойство. Но если она не любит, мы говорим, больная. Если мать не любит своих детей, мы говорим, это беда. Но если она любит, это естественно. Мы вовсе не говорим, что это какая-то добродетель. Это естественно, неестественно, противоестественно, когда не любит. Мы к чему подошли? К очень важному моменту. Опять добродетель. Есть добродетель, так называемая естественная. То есть то, что присуще нашей природе. И мы это часто называем добром. Есть добродетель христианская, о чем надо сказать отдельно. Так вот, естественная добродетель, она в чем выражается? Ну, вот пример любви – это естественно. Пример даже сострадания. Когда видим страдающего человека, мы невольно ему сострадаем. И если не сострадаем, мы говорим, это человек уже, кто он такой? Идиот, эгоист или я не знаю, кто вообще? не человек. Как это не сострадать? Как это не помочь? Человек упал, что-то сломал руку или ногу. Как же не помочь? Все это естественное. Это естественное добро. И вот здесь очень важно знать. И об этом говорят с большой силой, предупреждая, с огромной настойчивостью, с убедительностью те наши учителя, которых мы называем святыми отцами, руководителями. Бойтесь, не ошибитесь, не примите вот это естественное добро за христианскую добродетель. Почему бойтесь? И что тут худого? Почему? Очень простое дело. Вот это естественное доброделание без вот того, о чем мы сейчас поговорим, и чего я просто сказал смирение, о котором надо отдельно говорить, приводит человека к тщеславию, высокоумию, гордости. Я жертвую на храм. Пожалуйста, табличку представьте там. А то вдруг люди не будут знать. Какая беда! Он-то не знает, он не понимает. Но когда священник, если ему не объяснит, или кто-то другой, что ты делаешь? Твоя левая рука не должна знать, что делает правая. Ты же губишь все. Ты бросил эту пачку денег, знаешь, куда? В костер. Костер. Естественное добро, совершаемое без христианского понимания и понимания того, что нужно и как нужно, приводит человека к гордости. Поэтому вот эта естественная добродетель часто – она сопрягается с очень неприятными вещами. Человек отступает от Христа таким образом. Кажется, делает добро. На самом деле он впадает в зло. Ибо то естественное, что и должно быть по естеству просто совершаться, оказывается, заквашивается на самых отвратительных страстях человеческих. Бедный человек, как курица с яйцом, тогда он носится с этими вещами. Беда. Он убивает в себе Бога. Бога убивает. Ибо Бог есть любовь и смирение. Как огня нужно бояться, поэтому расценивать свои естественные влечения, даже свои акты, кажется, доброделания, как что-то высокое, как что-то важное. Только тогда они могут что-то значить, когда они совершаются в верном ключе. Какой это ключ? Это же для нас так важно, так необходимо. Какую-то мелочь, ну, все мы что-то же мы делаем, в конце концов, и друг другу, и прочее. Подал копейку нищему, теперь жду, Господи, давай мне свои благодеяния, миллионы. Как же, я же сделал, давай ты мне делай. Вот ведь какая беда происходит. В каком же ключе? Что должно происходить? Какой процесс внутренний в душе человека? Что должно быть, при котором действительно он будет делать добро? Что является добродетелью? Вот здесь-то и необходимо понять, что такое христианское смирение. К сожалению, очень много об этом говорят искаженно. Неправильно. Под смирением разумеет Бог знает что, но только не то, о чем действительно говорит христианство. Что же оно есть, это христианское смирение, в ключе которого только мы можем действительно совершать верное добро, приносящее пользу и мне самому, и людям, и, если хотите, всему миру. Что же оно есть, это христианское смирение? Это в высшей степени важно понять. Без понимания этого трудно говорить о полноценности добродетели. И понятно, почему трудно. Христианство обращает внимание на следующий факт. Почему пришел Христос? Ну, разве не мог послать он какого-нибудь пророка? И он бы нам описал, что такое добро и что такое зло. Открыл бы нам, что Бог есть Троица, что есть Отец, Сын и Дух Святой. Почему ни пророки, ни святые, ни апостолы, самому пришлось Христу прийти? В чем дело? Причина, значит, в том, что повреждение, которое имеет место в нас, вот идущее от первозданного Адама, настолько радикально, что никакой святой ничего помочь не может. Это логический вывод. Зачем приходить самому Богу, если достаточно это сделать человеку? Зачем эта жертва страшная и крестная, если это можно просто словами объяснить людям? Вот правильный путь жизни, так живите, и все. И все. Оказывается, повреждение природы человеческой носит радикальный характер. И в чем выражается это повреждение? Ну, разве мы не знаем, в чем выражается? Ну, каждый из нас знает. «Не задень меня, не тронь меня». Что вы? Нельзя тронуть. Тут же все страсти во мне вспыхивают. Особенно мое самолюбие задеть. Это ужасное. Вы потом не откупитесь, не знаю, ничем. Если вдруг человека именно самолюбие заденете, его гордость заденете. То есть мы же все это знаем. Мы же страшно уязвимы. Вот оно, о каком повреждении-то идет речь. Об этом в нас вспыхивает то, что прямо противоположно Богу, являющемуся нашей природой. То есть в нас вспыхивают противоестественные вот эти эмоции, мысли, слова и дела. Вот, оказывается, почему природа оказалась нашей глубоко поврежденной. Поэтому пришел Христос. Это необходимо было, здесь необходимо было сделать нечто, но это отдельная тема, нечто совершенно необходимо, без чего человеческая природа, мы, люди, не могли бы прийти в действительное единение с Божеством и достичь того блага, которому предназначен человек. Так вот, что такое смирение? Смирение – это ничто иное, как видение в себе самом вот этой поврежденности и неспособности самому исправить эту свою природу. Ну, всем же неужели не ясно? Я не могу не тщеславиться, я не могу не завидовать, я не могу не осуждать. Стоит ли перечислять? Еще чего я не могу? А то я все расскажу, все свои грехи, и уже ничего не останется, да, духовнику рассказывать. Ничего не могу. Ничего. Это сущая беда. Но вы знаете, любопытная какая вещь? Оказывается, пока человек вот спокойно живет и грешит, и завидуем, и осуждаем, и тщеславимся, и так оно, знаете, идет тихо, так течет широкой рекой водичка, и все так спокойно и хорошо. Я даже и не вижу фактически этих грехов. Они приходят как в тени, как в тумане. И не вижу даже это. Все это нормальная моя жизнь. Удивительный психологический закон. Пока я не принял никакого решения жить по Евангелию, а живу спокойно вот в этой атмосфере греха, я не вижу своих грехов. Я прихожу на исповедь, а мне и говорить-то нечего. Ну, чего? Ну, скажу 2-3, а что дальше, я не знаю. Ну, могу только наговаривать, если как положено. А чтобы я чувствовал, что вот я грешный, ну, я грешный, конечно, но я и не грешный. Ничего особенного и нет совсем. Не видит человек своего греха до тех пор, пока он живет в грехе. Это поразительная вещь. Это действительно закон психологический. Вот бы чем психологии заниматься бы нужно. Это закон. Чтобы выйти из этого состояния, нужно нечто. Как знаете, пока находишься в душной комнате, мы уже и не замечаем, уже привыкли, все нормально. Только выйдя на свежий воздух, ох, оказывается, где же я был? Вот, оказывается, что происходит. Поэтому одним из необходимых, если хотите, шагов на пути того, чтобы увидеть действительно, кто я есть на самом деле, совершенно необходимо. Я должен выйти на этот свежий воздух, чистый воздух. Что это есть? Это поставить себя перед лицом заповеди Евангелия и проверять свою жизнь и руководство своей жизни по Евангелию, а не по тому течению жизни бессознательному, которое я провожу. Только, если я хочу, конечно, этого, поставив себя перед лицом Евангелия, я тогда смогу увидеть, кто я есть на самом деле. Это, конечно, очень неприятно, увидеть себя, кто есть на самом деле. Это совершенно естественно. Но нет другого пути. Вот эта-то постановка себя перед лицом Евангелия открывает мне две важнейшие вещи. Первое, что оказывается, моя природа повреждена. Даже я хочу и не могу. Как помните, может быть, апостол Павел пишет, доброе, что хочу, не делаю, а злое, что не хочу, это творю. Даже вопреки моему желанию, это у меня вылетает. Вопреки, не хочу не завидовать, а тут на тебе, у соседа дом лучше или машина лучше. Ну, как тут не позавидовать, правда? Это же невозможно, естественно. Вот что происходит-то. Природа, оказывается, у меня повреждена. Я начинаю понимать, почему Христос-то пришел. Второе, что открывается мне, и это еще более, так сказать, неприятное. Я решаю, все, отныне я не буду никого осуждать, не буду никому завидовать. И так далее. И, увы, решил. Ах ты, голубчик. И тут же, первый же случай, и тут же готов весь на 100%. Второе, что открывается, оказывается, не могу исцелить я в себе эти страсти. Не могу. Это факт. Вот это видение, с одной стороны, поврежденности своей, с другой стороны, неспособность просто вот исцелить это в себе, победить это, порождает во мне то состояние, то великое состояние, которое, с одной стороны, позволяет мне уже искренне обратиться к Богу. Господи, помоги мне. Господи, помилуй меня. Господи, прости меня. И другое. Само состояние это мое какое? Вот то, которое называется смирением. Я вижу, кто я, вижу, на что я способен. Лучше сказать, не способен. Вот это вот состояние видения греха своего, так оно называется в аскетической литературе, это есть состояние смирения. Оно может иметь разную глубину. Но с этого начинается духовная жизнь. С этого начинается подлинное видение добра и зла, добродетели и греха. С этого начинается. До этого так, это все в тумане. Только уж надо такую грубятину совершить, что уж, знаете, все равно, что себя вонзить, я не знаю, кол целый, тогда, может быть, я еще почувствую. А заноза уже не чувствую, все омертвело. Недаром преподобный Петр Дамаскин так и говорил. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Вот это состояние смирения. Спрашивается, а почему оно так уж необходимо? А что оно дает? Только исходя из этого состояния, я могу действительно с сочувствием отнестись к другим людям. Неужели это непонятно? Говорят, сытый голодному не товарищ. Голодный голодного понимает. Здоровый больному, ой, так, кажется, и хочет посочувствовать. Да и что-то не очень. Больной больному, ой, как сочувствует. Вот какой-то это есть фильм, как же он там называется? «Родственные души», по-моему, кажется. Я влетел как-то в самолете и видел. Ну, замечательно, мне так понравился этот фильм. Грабитель идет с пистолетом ночью, идет по дому, наконец подходит к хозяину, он лежит там на постели. Руки вверх. Тот одну руку поднял, а вторую нет. Руки вверх. Да я не могу, у меня рука что-то... Это. Да, рука,
давно у тебя? И началось.
Вплоть до того дошло, что он ему дает пистолет, ну-ка подержи, слушай, пока я тут достану чего-то. В общем, родственные души. Кончилось тем, что уже тут рассвет, и они вместе идут уже пиво пить. Причем хозяин говорит: ох, я деньги забыл. Грабитель говорит: да ничего, у меня есть, о чем там речь. Так вот, видите, оказывается, больному, ой, как сочувствует. Вот оно, первые ростки любви. Жалость, сочувствие, соболезнование, если как угодно выражаетесь, да? Вот оно, откуда рождается действительно искреннее сочувствие. Без всяких там, какое там тщеславие. Ну, какое у меня тщеславие, что я сочувствую там? Правда? Нет. Но оно вырастает когда? Через познание самого себя. Где начинается христианская добродетель? Где начинается христианское добро? Когда? Очень важный вопрос. Что же можем назвать именно христианской добродетелью, в отличие от обычного того добра, что мы все называем добром? Хороший какой человек? Хороший. Кто меня хвалит, кто мне дает? Это хороший человек. А кто меня ругает? Ну, дрянь. И ничего не понимает. И дурак вообще. Что, ну, это раз и не ясно это. Нам все ясно, что такое добро и что такое зло. Христианство говорит о добродетели. Добром является то, что совершается ради исполнения, как говорится, заповеди Божии. То есть что значит ради исполнения заповеди Божии? Что такое заповедь? Это свойство же, оказывается, нормальное свойство же мое, человеческое. Бог открыл, вот какие нормальные свойства-то. Всякое противостояние этому нарушению, ты себя ранишь и уничтожаешь или убиваешь. Заповеди – это нормальные свойства. Поэтому понуждение себя, как мы, иногда вынуждены же, знаете, принимать горькие лекарства. Вынуждены, не хочется, но что делать? Вот это понуждение себя ради чего? Ради вот этого здоровья. Понуждение себя ради исполнения заповедей Божией – вот это и есть христианская добродетель. Не просто влечение души. И оно совершается, это понуждение, когда? Когда действительно я увидел, я больной, и он же больной. Как я буду его осуждать, когда я сам в 10 раз хуже? Кстати, вот это видение себя, которое открывается при правильной духовной жизни, обладает очень интересным свойством. Знаете, когда вот у человека что-то сильно болит, он считает, зуб у него болит. Думает ли он о том, что есть еще в мире страдания больше или худшие? Ну, конечно, не думает. Где тут, когда у него тут неизвестно что? Он говорит, это самое страшное, что он чувствует, это болезнь, это его болезнь. Кстати, все те, кого мы называем святыми, подвижниками святыми, потому что есть святые и неподвижники, это вопрос другой. Всех кого? Они приходили через это видение себя к такому пониманию, к такому ощущению. Говорили вот такие интересные фразы, как Пимен Великий. «Поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я». Им открывалась эта вся природа и вся ее поврежденность. Им открывалось, что без помощи Божией действительно ничего доброго сделать не может. Один из величайших святых, Макарий Великий, вот всегда приходится повторять это. В утренней молитве, которую читают православные христиане, говорит: «Боже, очисти меня грешного, яко николи же, то есть никогда же сотворих благое пред Тобою». Ох, какое открывается видение! Вот это видение, оно имеет различную, еще раз говорю, глубину. Оно есть смирение. Оно, это состояние смирения, порождает истинную любовь. И человек действительно, сознательно, своим духом, своей душой приобщается, как личность, приобщается той своей природе, которая именуется Богом. Здесь, конечно, требуется правильная духовная жизнь. Но это уже вопрос другой. В чем она заключается? Здесь требуется правильная молитва, правильное воздержание, правильный, если хотите, образ жизни. Есть много этих вещей, это естественно. Требуется правильная духовная жизнь, при которой действительно человеку открывается то, что он до сих пор не видел. Об этом говорят святые так. Человеку открывается то, что ниже его, существо или сущность всей твари, то, что равно ему, души других людей, то, что выше его, открывается горний мир. Человек становится богопросвещенным, и тогда действительно перед ним раскрываются тайны, если хотите, тайны нашего бытия. Ему тогда даруются многие благодатные дары. Нам дать это невозможно. Вы сами понимаете. Ну, все же это понимают. Ну, дай мне дар чудотворения. Таких чудес натворю, что весь мир взвоет. Я там покажу кое-кому и знаю, что нужно сделать. Вот так. Нельзя мне ничего дать. Что вы? И ничего не дается. Все нам Бог готов дать. В любой момент нашей жизни. Почему нельзя дать? Вот по этой самой причине. Чудес натворим мы тут же. Вот, оказывается, почему. Вот что такое добродетель. Теперь понятно. Это приобщение к Богу, которое происходит на пути как раз правильной духовной жизни, когда приводит человека к пониманию себя, к видению себя. Отсюда рождается и то, что именуется любовью. Кстати, вот на мраморной плите, на могиле у игумена Никона написано, всего слова только написано, «Жалейте друг друга». Потому что здесь оно уже проявление вот той любви, той начала, благодаря которому мы можем как-то входить в колею христианской правильной духовной жизни.
Зачем молиться Богу, если Он и так есть любовь? Зачем нужна эта молитва?
Молитва не Богу нужна. И не Бога мы изменяем своей молитвой, как это думают язычники, как это думали иудеи, как это думают и сейчас очень многие. Благодаря молитве мы изменяемся. Молитва есть выражение меня. Вы знаете, как это важно? Что я сам себя, вот я показываю, кто я есть. Перед кем? Перед лицом Бога. В молитве я меняюсь, я открываю свою душу перед Богом. Я могу закрыть. Помните, как в случае описывает Евгений Трубецкой в автобиографии? У них была сестренка Машенька, которая очень любила под столом собирать крошки и, естественно, их в рот класть. Мама всегда это ругалась, говорила, нельзя. И вот очередной раз Машенька оказалась под столом за обедом, и мама говорит ей, Машенька, нельзя. Ну, Машенька слушает, да ест. Наконец, мама говорит, Машенька, ведь Бог видит тебя. Наступило гробовое молчание. Гробовое. Оно длилось, как он говорит, целую минуту. Молчание. И, наконец, из-под стола голос. Мама, пельвельни Боженьку. Замечательно, не правда ли? Вот, оказывается, молитва, что значит. Пока я не молюсь, я Боженьку перевернул, чтобы он не видел. Здесь я открываю перед лицом Бога свою душу. Я открываю, если хотите, дверь для вхождения Бога в мою душу. Ибо помните слова замечательного апокалипсиса? Вот я стою перед дверями и стучу в них. И кто откроет мне, к тому я войду и буду, там дальше прямо выражение, пировать с ним. То есть торжество наступает для той души, в которую входит Бог. Вот, оказывается, зачем молитва нужна. Я себя открываю Богу, открываю действию Божию. Действию какому? Целительному, спасительному. Только благодаря которому затем происходит очищение от греха. Радость души, мир души наступает. Вот что молитва для чего нужна. Вот почему мы молимся. Бог не может спасти человека без произволения самого человека. Вот в молитве это произволение мы и осуществляем.
Только в этом случае Бог может спасать нас от грехов наших. Вот так.
Еще один вопрос касательно свободы выбора человека. Человек волен выбирать добро и зло. И в чем же тогда может заключаться промысел Божий?
Любовь по существу, если она настоящая, она всегда является рабыней любимого. Как это понять? Любовь не может не сделать все, что можно только сделать для того, кого любит. Мать бросается в огонь, чтобы спасти ребенка. Опера «Аида», помните, готов замуроваться туда и замуровывает туда ради любви. Любовь не может не сделать всего того, что можно сделать. Так? Понятно? Бог есть любовь. И поэтому в зависимости от нашего состояния создает оптимальные условия, наилучшие условия, не нарушая нашей свободы, наилучшие условия, соответствующие нашему духовному состоянию, для того, чтобы вновь и вновь поставить нас перед выбором добра и зла, не насилуя человеческую волю. Открывает опять нам, если хотите, нашу свободу. Человек, что ты изберешь? Вновь и вновь. Убийца заносит нож над жертвой. Это что, случайность? Нет. И он, и жертва промыслом Божьим оказывается в этой ситуации. И он ставится так, и ты убиваешь невинного человека? Не содрогнется ли рука твоя? В истории немало было случаев, когда действительно останавливался человек. Или когда совершал подобное, это являлось для него таким сильным ударом, благодаря которому затем он из разбойника, как он Моисей, например, Угрин, превращался в праведника. Какое покаяние затем приносили. И тому, и жертве то же самое. Это оказывается наилучшим из его духовного состояния. И он, видимо, познает, что такое наша жизнь. Мы носимся с ней, как курица с яйцом. Миг, и ее нет. Мы носимся ценности этой жизни. Миг, лопнул сосудик, и все они рухнули. О, слава богатства суетные! Помните, я часто это произношу, эти слова из оперы «Сказание о граде Китеже». О, слава богатства суетные! О, наше житье маловременное! Пройдут, пробегут часы малые, и ляжем мы в гробы сосновые. Душа полетит пред Божий престол, а тело червям на съедение, а кости земле на предание, а слава, богатство куда пойдут? Итак, промысел Божий состоит в чем? В том, что в любой момент нашей жизни условия и обстоятельства нашей жизни создаются наилучшие с точки зрения того, чтобы человек вновь и вновь оказался перед лицом выбора добра или зла. Ибо спасение человека может быть только свободным. Вот в течение нашей жизни и происходит таким образом становление личности. К чему он в конце концов приходит? Вот, оказывается, какова ситуация. Вот в чем заключается промысел Божий. Поэтому от нашего состояния духовного зависит вся наша внешняя жизнь, если хотите, от нашего духовного состояния. Мы же не видим себя, что нам лучше быть, бедными, богатыми, умными, глупыми, здоровыми, больными. Что мы видим? Да ничего не видим. Наше духовное состояние определяет и внешние формы жизни. Это же надо понять. Именно духовное, еще раз говорю, не просто нравственное. Не просто я никого не убивал, не грабил. За что же мне тогда это скорби такие? Господи, я же никого не убил, не ограбил.
А то, что я завидовал, то, что я в гордости пребываю, не знаю какой, гордец несчастный, что мое самолюбие постоянно как мыльный пузырь растет, этого я не вижу. Духовное состояние определяет все формы нашей жизни. Не хочешь скорбей, говорит преподобный Марк Подвижник, не греши. Не греши не просто только этими внешними грехами, а вот-вот тем внутренним, что называется духовной жизнью человека. Вот какова ситуация в данном случае.
А можно ли сказать, что у Бога есть награды и наказания?
Поэтому отсюда мы можем действительно ответить и на этот вопрос, что у Бога нет ни наград, ни наказания. Постоянно привожу один и тот же пример. Если кто слушает, те, наверное, скажут, ну, надоел с этим своим примером. Когда врач одного больного отправляет на курорт, а другого на операционный стол. Первого что сделал? Ну, конечно, наградил. А второго? Ну, ясно, наказал, ножом режут. Да? Какая глупость. Ни первого не наградил, ни второго не наказал. Болезни разные. Разные болезни. У первого там туберкулез легких, у второго острый аппендицит. И все. Одна и та же любовь порождает все это. Вот эти, еще раз повторяю, внешние формы. Что порождает? Характер наших духовных болезней. Если хотите, характер или степень нашего духовного выздоровления, как такового. Кстати, хочу сказать, вот, пользуясь этим случаем, что Россия еще, значит, жива по сравнению с Западом. На Западе там уже такие условия жизни, ну, в основном, может быть, когда они, в общем-то, в достаточно теплой водичке многие живут. Знаете ли уж, очень все красиво, все так хорошо, все оформлено. А у нас одно за другим нестроение. То революция 5-го года, то 17-го, то коллективизация, то террор, то перестройка. То есть мы еще, видимо, еще живы, и поэтому нас еще лечат. Потому что покойников не лечат.
А если Бог – любовь, то как тогда понимать страдания невинных детей?
Я же сказал, что природа наша сама повреждена. Не только у нас есть личные грехи, но и сама природа повреждена. И мы ни о ком не знаем, даже о самих себе. Что для нас лучше для исцеления нашей природы? Ну, не знаем мы. Мы все рождаемся с разными свойствами. Одни рождаются ягненочком, овечкой, другой рождается волком настоящим, или тигром, или тигрицей. Так ведь? Так. Причем это видно, прям природа, а не что-нибудь. В какой степени он следует или борется с этим, вопрос другой. Но прямо рождается, прямо-таки по образу и подобию вот этого животного царства. И то, и другое. Поэтому откуда мы знаем, какие наилучшие средства для того, чтобы происходило какое-то исцеление природы даже и в младенце? Когда дети, если не младенец, то дети, когда даже страдают. Ведь надо же понять, что там, понятно, о чем я говорю, там, они все увидят, всю реальность этой жизни. Увидят ее. Увидят себя, самих себя, свою душу, свое состояние. Увидят, почему потребовались эти страдания. Увидят в полноте. Вот это первое, почему дети могут страдать. Второе заключается в том, что не существует ребенка отдельно от окружающего мира. Ребенок соединен множеством связей с окружающим миром, с родителями, там, с воспитателями, ну, со всем окружающей средой. Мы все являемся единым телом, а не горохом в мешке, где каждый горошин лишь соприкасается друг с другом, но никакого отношения друг к другу не имеет. Мы все единое тело. Почему апостол Павел пишет, страдает ли один член, страдает с ним и все тело. Так вот и здесь. Мы же все знаем, как много, бесконечное количество случаев, когда страдания ребенка оказывали самые благотворные воздействия на родителей. Причем надо иметь в виду следующее. Ни одна капля страданий, которые переживаются здесь человеком, не является бессмысленной или бесплодной. Бог есть любовь, и, следовательно, любое страдание которое переносит человек или посылается ему. Оно является крайне необходимым, и оно будет, вот употреблю уж это слово, хотя я сказал, что наград не бывает, вознаграждено сторицею. Через терния к звездам, знаем мы все это? Да. И это касается не только наших жизненных трудностей, это касается тех страданий и тех скорбей, которые переносят наши дети. Если есть Бог, тогда ясно, что это есть наилучшее для Него. А если нет Бога, тогда что значит эти страдания? Тогда что это значит? Мрак, отчаяние и беда, бессмыслица. В Боге это понимается, без Бога это только отчаяние какое-то и больше ничего. Вот так можно сказать.
Тогда получается жить для того, чтобы страдать? Зачем вообще тогда жить? Ради чего? Угу.
Страдания и скорби вообще человеческие являются одним из необходимых средств, благодаря которым человек постигает, кто он есть сам по себе без Бога. Мы всю жизнь только и постигаем это. Мы никак не хотим идти к Богу. Если бы мы хотели, мы бы, знаете, какую жизнь бы вели? Мы бы все стали бы преподобными и совершенными. А мы нет. Ты, Господи, отстань, тут я без себя управлюсь. Вот в том-то и дело, что эти скорби и страдания и болезни помогают нам увидеть, кто мы есть без Бога. Пожалуйста, кто-то подставил ножку, и у меня вся жизнь кувырком. Правда же? То заболела печенка, то селезенка и так далее. То там, то здесь. Мы видим, что наша жизнь вся под дамокловым мечом постоянно находится. Наша жизнь в Боге, а не без Бога. В чем и была первая ошибка, или, если хотите, первый грех человека, что он вздумал себя возмнить, что будете как боги, как Бог. Вот мы теперь все и познаем, что значит мы как Бог. Отойди, Господи. Напротив, когда человек живет в Боге и с Богом, даже скорби, даже тяжелейшие страдания приобретают у него совершенно другой характер. Приходится постоянно говорить. Помните Никон Беляев, один из последних оптинских монахов, когда его арестовали, обрили, остригли, сорвали одежды, что он писал оттуда? Из тюрьмы записка, одна из последних записок. «Радости моей нет предела». Вы думаете, он единственный? Полно таких этих свидетельств поразительных. Почитайте «Жизнь, вера, надежда, любви», что они говорили во время страданий. Великомученик Евстратий, когда с него сдирали буквально кожу, воскликнул: «Эти мучения – суть радость рабом твоим». И так без конца. Серафим Саровский настолько был в таком состоянии, что уже не мог иначе обращаться к другому человеку, как только радость моя. И все ощущали, что это не пустые слова, не мыльные пузыри, не какая-то лесть, лжестарчество, которое так легко встретить в наше время, а что были слова, исполненные действительно глубочайшей любви к тебе, человек. Поэтому все эти скорби и страдания, с одной стороны, показывают нам, кто мы есть без Бога, кто мы есть – ничто. Что есть наше благополучие – это земное – ничто. С другой стороны, при обращении нашим к Богу в наших скорбях и прочее, мы видим, что действительно Бог – это есть благо величайшее. В Нем есть радость, в Нем смысл. В нем наше величайшее блаженство. Вот почему эти скорби и имеют смысл. А для материалистического восприятия, конечно, зачем же скорби-то? Действительно, зачем человека на стол класть? Пусть бы дать ему более утоляющие таблеточки и все, правда? При аппендиците. Ой, как хорошо. Дали таблетки, ну как? Ой, все, спасибо, врач. Опять боль. Сейчас еще дадим. А потом со святыми упокой. Вот так мы бы и хотели.
Вот вопрос касательно наверное, церковное богослужение все-таки и применение его к личной своей жизни. Человек спрашивает, почему нельзя молиться своими словами?
Ну, откуда это взяли, что нельзя молиться своими словами? Можно молиться. Никакого запрета нет. Церковные богослужения, молитвословие там утреннее, вечернее и прочее, это есть не что иное, как, если хотите, прекрасные образцы того состояния внутреннего, из которого должна исходить молитва человека. Когда мы видим, как молился святой, вот сейчас только я вам читал молитву: «Боже, очисти меня грешного, яко николиже сотвори благое пред Тобою». О, как научает уже молитва меня, какие вещи-то открывает мне. Поэтому все эти молитвы, богослужебные, церковные или домашние, они являются, если хотите, образцами, являются просто научением нам, как, в каком состоянии надо молиться, а часто и какими словами. Поэтому мы читаем эти молитвы. Но, пожалуйста, что вы? Святые отцы призывают как можно чаще молиться: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Молитва Иисуса. «Боже, очисти меня грешного». Молитва мытаря. «Слава Тебе, Господи, за все». Пожалуйста, почему же? Только бы как можно чаще. А нужно обращаться к Богу своими словами, этими, которые слова, может быть, понравились. Пожалуйста, как угодно. Церковь не запрещает.
Следующий вопрос необычный. После того, как женщина прочитала вашу книгу «Бессмертная жизнь», обратилась к священнику с просьбой подать на панихиду за свою убиенную дочь, которая была убита зверски, ну, пострадала мучительски, но не была в тот момент крещена. Священник ей отказал. Как тогда такой женщине поступать? Подавать тайную панихиду?
Ну вот там я ссылаюсь на авторитет святителя Гермогена. Он говорит, что молиться можно и нужно за всех. За всех, крещенных и некрещенных, православных и неправославных, христиан и нехристиан, в том числе и атеистов. Ибо Бог есть любовь, и мы должны тоже подражать Ему. Ибо Он с креста Своего молился за Своих распинателей и говорил: «Отче, прости им, прости им». Помните? С креста за кого молился? За сущих антихристов, а не только каких-нибудь там атеистов или я не знаю. За сущих антихристов. Простим. Так вот и в данном случае можно молиться за всех. И он считает, он говорит, можно подавать записки за всех, но на проскомидию, говорит он, не стоит подавать, поскольку проскомидия, то есть когда из просворы вынимается частица, она символизирует, эта частица символизирует членство человека через крещение в церкви. Вот в чем дело. То есть, если человек крестился, то он уже является вот членом этой видимой церкви. Понятно? Видимой церкви. Поэтому, поскольку проскомидия именно сопрягается с этим, то и нельзя. А молиться можно за всех. И церковь сама это утверждает. Как же это батюшка запрещает? Выходит диакон и громовым голосом говорит: «Еще молимся о богохранимой стране нашей, о властях и в воинстве ея, я падаю в обморок». А там же некрещенных полно. Да, наверное, атеистов полно. А может, там даже и сатанисты есть. А дьякон во весь голос: «О властях и в воинстве ея». Да его надо, я не знаю, куда. Да? Церковь научает. Можем ли мы тогда после этого, вопреки церкви, поступать на проскомидию? Нет. Панихиды? Пожалуйста. Пожалуйста. За всех можно молиться. Вот так церковь говорит, а не кто-нибудь и не что-нибудь. Поэтому я думаю, что в данном случае мы должны следовать этому правилу. А на проскомидию? Да. Это не стоит. Это нельзя. Потому что это есть правила просто церковные, только и всего.
Прокомментируйте труд Ивана Ильина «Сопротивление злу силою».
Ну, я прокомментирую только основную идею, потому что так он, знаете, философический же. А основная идея, конечно, справедлива. Для православия совершенно неприемлема толстовская идея о непротивлении злу силой. Совершенно неприемлема. Она противоречит даже действиям самого Христа. Разве такие обличения Христа, когда змеи, порождение ехиднины, это что такое? Это словесное противление злу. А когда кнут сделал, тем более. И мы видим всю историю церкви в самых различных народах, там, где было православие, всюду было противление злу силой. И поэтому его эта идея, Ивана Александровича, в данном случае, эта идея, она совершенно верная.
Если у нас принято освещать закладку дома, зачем тогда снова еще освещать после того, как он уже построен? Зачем освещают жилище?
Вы же понимаете, что такое освящение? Это просто одна из молитв. Зачем мне молиться? Я дома перекрестился, помолился, все, я поехал. А в пути зачем теперь мне молиться, правда же? Или когда я приехал, зачем молиться, да? Ну что это за странность? Молитва должна постоянно сопрягаться с нашей жизнью, что бы мы ни делали. Поэтому хорошо, нужно не только во время закладки и после постройки, а еще и во время построения еще много-много-много раз молиться. И мне кажется, что это иногда и делают. Совершают молебны, служат благопоспешение в трудах наших. Надо, а не зачем. И чем больше, тем лучше. Только чтобы эта молитва носила неформальный характер, а то, знаете, мы закажем молебен, это как провести мероприятие необходимое. Мероприятие такое, заказать молебен. И тогда мы остаемся пустыми и ничего не получающими. Можно заказать молебен и ничего не получить. Пустыми остаться. Только тогда молебен будет иметь действенность и силу, когда, во-первых, мы сами молимся во время молебна. Сами. А не так, батюшке дали, и он молись. Это его дело. А я на рынок пошел. Обязательно, чтобы сами мы молились в это время. Именно молились. И молились не «Дай, Господи, вот мне во что бы не стало вот то-то и то-то. Излечи». А, Господи, Ты видишь, что я хочу. Видишь, о чем я страдаю. Но Ты лучше видишь, что полезно. Да будет воля Твоя. Вот если мы так будем молиться со смирением, опять то же самое – тогда мы получим. Когда же мы просто подаем записку на молебен, сами стоим, мечтаем, неизвестно, чем занимаемся, пока там батюшка там что-то такое там поет и читает, тогда мы остаемся бесплодными и ничего не получаем. И как жалко, впустую проводим такие важные мгновения своей жизнью.
Алексей Ильич, вот человек не знает, как поступать, ему советуют обратиться к прозорливому старцу. Что такое прозорливость и где искать этих старцев?
Ну, скажу так, что да избавит Бог искать прозорливцев, да избавит Бог и чудотворцев. Тот, кто ищет прозорливцев и чудотворцев, тот обязательно попадет в руки одержимых, потому что есть и бесы прозорливые, и бесы предсказывают. Кассиан Римлянин пишет, многие, развращенные умом и отрекшиеся от Бога, совершают именем Христовым знамения и чудеса. У нас сейчас это какой-то кошмар. Ищут все только чудес и прозорливости. Не помнят, что говорит Христос сам. Важно знать. Он сам, Господь Иисус Христос, говорит, что придут лжепророки и лжехристы, и, послушайте, и дадут великие знамения и чудеса. Слыхали? И дадут великие знамения и чудеса, чтобы, если возможно, прельстить и избранных, то есть верующих людей. Сама эта погоня за прозорливостью и за чудесами уже, все, вот само мое намерение, все уже соединяет меня с дьяволом. И я получу все то, что соответствует этому духу. И даже если бы я пришел даже к святому, наверное, человеку, и тут и святой бы мне ничего, наверное, не сказал бы. Как, кстати, нередко бывало в истории. когда приходили иногда вот с намерениями совсем уже вот такими бесовскими, и святой даже не мог ничего тогда сказать доброго. Не давал Бог ему слова и не открывал ему то, что нужно открыть. И дадут великие знамения и чудеса. Сейчас это мы же видим это на нашей жизни. Он только что мне рассказали, я был в Твери сейчас, да, одна матушка, как она там болела, ну, у нее рак был, приехала, я не знаю, называть имя старца этого или нет, просто вот не знаешь, обидится, наверное, или... Очень известный старец. Да, выходит послушник, говорит, кто у вас тут с онкологией? Давай, сюда. Так она мне говорит. Ну, знаете, очень просто. Она заходит. Так, матушка, пили, да? Пьянствовали? Она говорит, никогда это у меня не было. Никогда не было. Так, ну ладно. Так, не было. Что-то еще какой-то, я забыл, какой-то вопрос. Опять-таки, такой вопрос же задал. Нет. Она говорит, я так растерялась. А что ты еще сказал? Ты вот это делала? Чего-то такое. Она сказала, нет. Нет. И этот муж ее, диакон, говорит, что... Я смотрю, она вышла, бледная, растерянная. Я говорю, что такое? Он говорит, вот так. Промахнулся. Он думал, что она пила. А оказалось, не пила. Также о нем же рассказывает. Один мне рассказывал. Так, Иван, ну ладно. Простите, батюшка, я не Иван, я Григорий. Ох, эти игруны. Сколько их поразвелось сейчас. Это прям страшное бедствие. Я пойму людей, которые не знают, куда деваться, там больные, еще там страдания, кому угодно. Вот это и беда, что едут кому угодно. Скажи вот там сатана, но он скажет тебе все, что будет, и ринутся, и пойдут туда. Самое намерение искать прозорливцев, то есть не ты мне, Господи, нужен, не спасение твое мне нужно, мне нужно знать, что мне будет послезавтра. Если бы умный сказал бы, а ты умрешь послезавтра. Вот беда-то какая. Святоотеческая мысль говорит, порочно само искание прозорливости, порочно само искание чудес. И, увы, вот это сейчас повальное стремление к исканию пророчества чудес приведет нас к принятию вот тех лжепророков, о которых пишет апостол Иоанн Богослов в Апокалипсисе. Вы же помните, какие дадут они знамения и чудеса. И, наконец, приведет к принятию самого Антихриста, который превзойдет всех своими чудесами и своими прозорливостями, который станет царем Вселенной и которого признаем как настоящего Спасителя. Уже есть сейчас... Очень неприятные тенденции, я отвлекусь, может быть, немножко, чуть-чуть, когда один из богословов современных, наших, говоря о Византии, пишет, императоры обладали непогрешимостью. Даже когда они впадали в ересь, их ни один собор не осудил. Даже когда были еретиками, они обладали непогрешимостью. К чему мы идем? Если уж византийские императоры обладали непогрешимостью, то император, царь Вселенной, что, будет погрешим? Да? Все будем кричать, о, непогрешимый, помазанник, сверхпомазанник. Уж помажут-то его, я надеюсь, не сомневаетесь. Вот беда, к чему мы идем с этим исканием чудес и прозорливостей. Потому Игнатий Брянчанинов сказал, наш народ может и должен стать орудием гения из гениев Антихриста, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Какие страшные строки написал в середине XIX века. И вы обратите внимание, кого сейчас мы все ищем? Чудес, прозорливости и царя. Все. Беда, к которой прям идем, как лягушка в пасть удава.
Алексей Ильич, один из последних вопросов, поскольку время у нас уже ограничено. Сейчас Священный Синод поручил комиссии по канонизации синодальной рассмотреть вопрос о прославлении святых, которые были прославлены зарубежной церковью. И в частности, вопрошающий интересуется вашим личным отношением к канонизации монахини Марии Скворцовой.
Это искусительный вопрос. Комиссия по канонизации будет заниматься всеми материалами. Вот в чем дело. Материалами, которых я не знаю. Но есть у нее такие высказывания, такие вещи, которые, конечно, вызывают большое недоумение. В частности, о монастырях, о монашестве она пишет, что монашество не должно замыкаться в стенах монастырей, а должно выходить с любовью ко всему миру. Хорошо звучит? Ой, как красиво звучит. Но что будет с монахами, когда они выйдут в мир? Мы уже прекрасно это знаем, когда молодой монах занимается молодежным движением, красивые девушки. Правда? А то, не дай бог, и мальчики. Это что такое? Когда монахи не участвуют тоже в этих молодежных движениях. Мы уже видим, что это значит. Когда мужские монастыри наполнены уже женщинами. Вы же знаете и слышите, коль многие уже женятся. Кто же будет молиться, скажите мне? Разве мы не понимаем, что когда мы заняты вот этой социальной всей деятельностью, чем голова моя забита? Какие впечатления? Какие проблемы? Какие мероприятия? Чем голова моя забита? Разве не ясно? Монашество же есть умное делание. Там, где нет умного делания, то есть молитвы, там монашества нет. Это нужно же понять. Это аксиома. Вот. Закон. А для того, чтобы это было умное делание, была молитва, нужно отгородиться, насколько это можно. Вы посмотрите, ученые, многие ученые, как они замыкались буквально. Кто добьется каких-либо успехов в музыке, если он не будет по 8, 10, 12 там, часов сидеть и тарабанить по фортепиано? Ну, неужели это непонятно? Поэтому, когда проповедуются идеи выхода монастыря из стен, это не что иное, как уничтожение монашества. Конечно, форма останется, это естественно, ну что вы. Но что будет? Где оно умное делание? Где это очищение от страстей, скажите? Какое же очищение, когда я весь, вот, во всех впечатлениях? Монашество – это оранжерейный цветок. Оранжерейный. И действительно, в оранжерее можно вырастить замечательные, изумительные цветки, но попробуйте, вы откроете дверь только, и он тут же погибнет. Почему в монашестве достигали бесстрастия, достигали потрясающего духовного совершенства? Потому что условия-то были оранжерейные, полное отречение от всех связей с миром. Посмотрите, Серафим Саровский заваливал деревьями даже ход, чтобы к нему не ходили. Сколько лет полного безмолвия. Никто никогда ничего не достигал из монахов, ничего великого, если он прежде не отрекался от всех связей с миром. Насколько это возможно? Поэтому вот эти заявления о том, что мы должны выйти в мир, представляете? От того, что я одел на себя монашескую одежду, я уже становлюсь проповедником христианства. Ай-яй-яй. Да хоть меня в 10 одежд одеть, но если я в себе ничего не стяжал, я никому ничего дать не могу. Это чисто католический путь. Чисто католический. Когда пришла в монастырь, ну, например, одна из последних учителей церкви, которую Иоанн Павел II возвел в ранг достоинства учителя церкви, это Терезу Маленькую, которая прожила всего 22 года, и ее возвели в высочайший ранг. Она пишет о себе. Я пришла в монастырь. Думаете, зачем? Спасать себя, что ли? От чего себя? Молиться за мир, а особенно за священников. Вот зачем пришла. За других молиться. За себя мне уже нечего молиться. Я уже в монастырь пришел. Я уже все. Беда какая. Это потрясающая прелесть. Вот это, то есть, заблуждение. Но это, может быть, я чего-то не знаю. Может быть, эту фразу она сказала в какой-то период, может быть, совсем не тот, которого она достигла. Поэтому мне судить об этом трудно. Но если это так, если действительно это было ее убеждением, тогда, конечно, разрешите усомниться в возможности ее канонизации.